Я хотел как бы сегодня рассказать о том, как вообще мы понимаем user experience в своих инсталляциях и вообще, что для нас user experience, потому что на самом деле experience — это ключевое слово, потому что инсталляция — это то, что позволяет этот experience сделать ярче. Вот. На самом деле я бы хотел начать с такого веселого примера. Сразу могу сказать, что это, наверное, законом я обязан предупредить, что это 18+. Ничего not safe for work нету, но тем не менее. Вот. Соответственно, как-то так. Что такое experience? Это прототип у нас в офисе. Вот, собственно, ради вот таких эмоций мы этим и занимаемся. Это то, что драйвит, то, что дает какой-то заряд. То есть вот так вот просто на коленках собрать что-то из существующих компонентов и просто повеселиться, там, надеть на человека Oculus, покачать его в кресле, там, подуть на него вентилятором, чтобы сделать это классическое 5D. Собственно, сделать прототип. Понять, как это вообще работает, что это может быть. То есть на самом деле, чтобы сделать интерактивную инсталляцию, особенно ее прототип, протестировать какую-то механику, нужно не так уж и много, чтобы понять, вот будет этот user experience действительно экспириенсом, после которого человек что-то там поймет для себя, я не знаю, или просто будет ржать и там плакать, то вот, собственно, на коленке это все и тестируется. На самом деле ключевым месседжем у меня будет такая посылка, в общем, довольно очевидный, но тем не менее, который приходится повторять самому себе постоянно, это то, что вакуума в принципе не существует. То есть даже если рассматривать такую штуку, как кораблик, который плывет по морю, в который летит торпеда и взрывается кораблик, на самом деле мы смотрим на этот кораблик через перископчик. У нас есть перископ, кнопочка, там, не знаю, ободок, который уже создает больше ощущения реалистичности. Дальше оказывается, что все это еще и установлено внутри какого-то ящика, у которого тоже есть внешний вид, который тоже как-то там, не знаю, забрендирован или тоже как-то транслирует этот общий месседж, который тоже говорит о том, что это такое, зачем оно нужно, почему оно именно здесь стоит, что можно увидеть внутри. То есть все вот эти вещи на самом деле очень четко раскрываются через окружение, в котором находится то или иное взаимодействие. И следующий момент — это все может стоять в зале игровых автоматов, то есть есть еще больше окружения. То есть так, конечно, можно идти там до Солнечной системы, но там есть какие-то разумные пределы. На самом деле это очень часто забывается. И часто случается так, что, ну, там банальнейший пример, клиент может попросить вставить на экран интерактивной инсталляции логотип. У нас там, например, есть какое-то разрешение, сколько-то пикселей, ну, предположим, это тачскрин. И мы часто вынуждены говорить: ребята, у вас вокруг вот этого экрана, на скриншот, которого вы сейчас смотрите, ну, какой-то мудборд, скажем так, будет вот так вот все забрендировано вокруг, будут миллиарды логотипов, все будет покрашено в ваши корпоративные цвета. И, в общем, здесь, вот на этом конкретном месте, потому что этот экран будет стоять именно здесь, именно на этой выставке, именно вот в этом месте, ставить еще один логотип, в общем, довольно бессмысленно. Ну, это такой очень коротенький, маленький пример, но на самом деле это все развивается дальше и дальше. То есть если плясать от каких-то таких вещей, возникает более четкое ощущение того, что это за инсталляция, зачем вообще это делается и так далее. Очевидно, что я сейчас говорю какие-то вещи как капитан очевидность. То есть это довольно банальные вещи, после того, как они произнесены, зачастую они не настолько банальны, не настолько очевидны, не настолько понятны и часто забываемы, если их не проговаривать, если к ним не возвращаться, если это не думать еще и еще раз, причем на каждом этапе по поводу каждого шага, когда ты думаешь о том, как человек будет взаимодействовать с этой инсталляцией. Ну, для меня самые важные вопросы, наверное, формулируются вот в этих трех. Причем, что важно, эти три вопроса, они требуют ответа не, например, не на стадии разработки концепта, не на стадии создания прототипа, не на стадии создания уже продукта, не на стадии его там, показа клиенту, чего угодно. Их нужно задавать себе постоянно. Грубо говоря, о чем вообще, какой основной бриф, какой основной месседж, что мы хотим сказать, где, опять же, как я и сказал, вакуума нет. Эта штука будет где-то стоять. Это может быть, не знаю, аутдор-конструкция, индор-конструкция. Это может быть выставка. То есть вопрос «где?» он очень важный, потому что от него сразу же возникает следующий момент. Это выставка, там, не знаю, целевая или суперобщая, и у нас тогда четко структурируется, кто будут люди, которые будут пользоваться и смотреть на инсталляцию. Ну и, соответственно, самый главный вопрос «зачем?» он очень противоречив, потому что зачастую он меняет всю концепцию целиком, например, на стадии брифа, потому что бриф может появиться про что-то одно, и в итоге, когда ты думаешь, ну вот представим себе человека, который будет взаимодействовать с той или иной инсталляцией, окажется, что он абсолютно не для этих людей. И зачастую с клиентом приходится вырабатывать какой-то новый бриф вместе и думать, как сделать инсталляцию, которая будет действительно соответствовать тем требованиям, которые, в общем-то, клиент прикладывает. То есть, я не знаю, мы хотим сделать что-то более популярным или мы хотим увеличить продажи. Абсолютно разные задачи. И когда клиент приходит и говорит, мы хотим Kinect-инсталляцию, зачастую 10 раз нужно спросить, а вообще зачем вам там Kinect, например? Или почему сразу Kinect-инсталляцию? Почему там вы хотите, чтобы это были экраны? Может быть, эта инсталляция вообще может без экранов прекрасно работать? Это будет что-то совсем другого рода. То есть вот эти вопросы, они на этапе брифа являются ключевыми для того, чтобы придумать какой-то концепт. А дальше мы попадаем в такой цикл, где мы постоянно уточняем для себя задачу, улучшаем концепт, и, соответственно, поэтапно продвигаемся к его реализации. Почему эта штука работает для инсталляции, но, может быть, плохо будет работать для игр? Очень важно то, что в интерактивных инсталляциях зачастую очень четко обозначен дедлайн, потому что такие вещи часто бывают привязаны к каким-то ивентам, событиям. И подвинуть его практически нереально. То есть если какой-нибудь игрушкой или software development можно сказать, ну, ребята, мы сорвали релиз, мы чуть-чуть на месяцочек пододвинем там, или на полгодика пододвинем, потому что мы сделаем лучше. Здесь это сделать просто никак нереально, потому что никто не будет какую-нибудь выставку или мероприятие, что угодно, просто переносить, потому что ради вашей какой-то маленькой штучки никто не будет переносить большой, огромный какой-нибудь спортивный форум или что-то такое. То есть все эти вещи, они накладывают жесткие временные рамки, поэтому, учитывая еще и российскую специфику, времени на разработку остается ничтожно мало. То есть это обычно недели. Это software development, который заключается там в неделях. Месяц — это вообще гениальный срок обычно. И поэтому, если мы говорим о таких сроках, вот эта цикличность с супермаленькими шажками, она приносит свои плоды. Потому что если представить себе весь процесс целиком и делать маленькие кусочки, которые каждый раз будут проходить assessment, или какой-то большой кусок, который будет проходить assessment в конце, когда вы все сделали, вы поймете, что у маленьких кусочков цена какого-то фейла, если где-то было принято неправильное решение, будет в разы меньше, чем цена фейла у огромного такого процесса, который вы делали, и потом поняли, что, например, какой-то из придуманных на этапе концепта способов взаимодействия, ну, не работает. Это там неудобно, или неинтересно, или некрасиво, или нелогично. И когда вы делаете все на таких очень-очень быстрых прототипах, на маленьких кусочках, вы тут же понимаете, что это сработает, это не сработает. Вы уточняете концепт, и поскольку для интерактивных инсталляций взаимодействие — это ключевой вообще параметр, соответственно, вы приходите к выводу, что это сработает или нет. Я хотел, честно говоря, вопросы в конец отодвинуть, если не сложно. Окей. Вот. Соответственно, да, иногда это можно называть там agile development, какими-то методиками. Я сейчас говорю именно об общих концепциях и там не хочу вдаваться в какие-то особенно детали и конкретные методики, с которыми можно такие процессы администрировать. Я сейчас говорю скорее про именно подход. Вообще, на самом деле, я про все это хотел рассказать на примере одного из кейсов. Он в этом смысле очень показателен. То, что мы делали для оргкомитета чемпионата мира 2018 года, это был проект, в котором у нас была задача сделать и рассказать об истории чемпионатов мира. То есть бриф был очень широкий, то есть нужно было просто сказать, что вот есть чемпионаты мира, вот их история, придумайте что-нибудь. И, соответственно, мы сразу же к этому процессу подходили комплексно. То есть мы думали о целиковой инсталляции, потому что мы знали, что это будет там спортивный форум, это будет отдельный шатер, в котором нужно что-то смонтировать. И, соответственно, дальше мы уже переходили к креативной части, мы подумали, что самое интересное — это сделать историю такой, чтобы к ней можно было действительно по-настоящему прикоснуться. Учитывая, что это богатая контентом тема «История чемпионатов мира», мы пришли к выводу, что один из самых интересных моментов — это, собственно, рассказать про историю чемпионатов, показав те самые мячи, которые, по сути, менялись от чемпионата к чемпионату, потому что они являются самым ярким выражением эпохи, духа и материальным каким-то артефактом, который остался с той самой игры, с того самого года, в котором зафиксирована так или иначе энергетика и вообще весь смысл этой игры. То есть вот это все действительно очень, очень здорово концентрируется в одном из мячей. Соответственно, у нас родился вот такой концепт, где мы получаем такую как бы траекторию полета мяча с отскоками и, соответственно, сделали мультитач-экраны круглые для того, чтобы в них как бы вписать эти мячи, чтобы люди действительно могли к ним прикоснуться, посмотреть на них и дальше как-то путем некоторого взаимодействия узнать больше о том или ином конкретном годе. Здесь, соответственно, опять же, комплексный подход заключался в том, что мы, например, за счет того, что у нас получилась траектория, мы смогли сделать экраны на абсолютно разной высоте. То есть они не все стройненько в ряд сделаны, а вот так вот играют. Соответственно, в реальности уже, когда проект был собран, это показало офигенную эффективность, потому что люди абсолютно разного роста подходили, выбирали себе ровно тот экран, который подходил им просто идеально. И им было по-настоящему удобно пользоваться инсталляцией. То есть не было такого, что кто-то выше, ему не дотягивается каких-то элементов, кто-то ниже, ему там неудобно тоже. И получалось, что люди в итоге распределялись очень равномерно, и им было по-настоящему удобно всем этим делом пользоваться. Дальше, соответственно, следующий момент был, вот где взять эти мячи, потому что придумать-то мы придумали, это мы молодцы, мы подумали, что где-нибудь мы их все-таки найдем. К счастью, мы их не только нашли, мы нашли совершенно чудесного фотографа, который эти мячи отфотографировал все, причем он охотился за ними полжизни, именно чтобы сфотографировать конкретные мячи, которыми играли в финалах этих конкретных чемпионатов. То есть вообще это на самом деле уникальные артефакты, и мы сначала думали, что мы найдем какие-то лоурес-фотографии, будем моделить эти мячи, сделаем в 3D, и, соответственно, люди смогут их покрутить. В итоге выяснилось, что есть куда более интересный артефакт. Это как раз вот те моменты об уточнении концепта. То есть мы шли от какой-то базовой идеи, и потом, благодаря новым вводным, так или иначе рефайнили концепт. В итоге выяснилось, что есть вот эти невероятные совершенно фотографии тех самых мячей. И, соответственно, там следующий шаг был — это сделать какой-то просто прототип, посмотреть, а вообще можно ли сделать из этих фотографий что-то более объемное. Там 30 минут максимум, там, может, даже 10, и, соответственно, мы видим, да, можно что-то сделать объемное, как-то можно сделать красивый, интересный переход между этими мячами, что-то вращается, объем ощущается, уже интересно. Соответственно, как только мы добавили туда normal map, сделали действительно все это дело в 3D, когда на инсталляции люди уже могли потаскать этот мячик, чтобы повращать его, они действительно чувствовали вот этот вот объем, вот этой вот штуки, то есть это был действительно мяч из той эпохи, который ничего лучше не может рассказать, собственно, вот эпоха, вот она. И на самом деле я вот уже это сказал, что вообще любая интерактивная инсталляция, она, ее задача — это сделать контент ярче, сделать его более осязаемым и на самом деле сделать маленький такой секунду погружения в контент. И когда ты находишь идею, которая действительно раскрывает контент больше, вот это значит, что вот у тебя, да, получилось. Потому что если у тебя это просто какой-то, я не знаю, там каталог, набор чего-то, то это, конечно, не то. Потому что люди всегда ждут, что не только само сообщение будет им что-то рассказывать, но и, собственно, форма подачи. Классическая medium is the message. То есть здесь вот этот вот medium, инсталляция, она дополняет собой то сообщение, которое мы хотим сказать, которое мы, вот, собственно, то, что мы хотим сказать. И вот это ключевая, на самом деле, фишка, потому что ничто, кроме интерактивных инсталляций, не имеет такого широкого спектра выразительных средств, для того, чтобы это осуществить. Ну, если мы говорим там про наш цифровой век. Потому что здесь, на самом деле, в интерактивных инсталляциях у нас практически нет ограничений в том, что мы можем сделать. Ну, они, конечно, ограничены бюджетом, в той или иной мере технологиями. На самом деле, спектр технологий, которые можно использовать, он широк просто до безобразия. Мы можем взять любые микроконтроллеры, любые сенсоры, любые датчики, да хоть робо-руки можем поставить. То есть, на самом деле, можно взять все, что угодно. Все упирается лишь во время разработки, то есть сколько у нас есть на research and development, и на, собственно, бюджет проекта. Дальше у нас нет никакой install base, то есть мы не думаем о том, какие у людей компьютеры, какое у них разрешение, это абсолютно не имеет значения, потому что какой мы экран поставили, такой он и будет. Не поставили мы экрана, значит не будет экрана. То есть мы полностью контролируем весь сетап. Это дает совершенно невероятную свободу и возможность действовать, ну, как угодно, куда хочешь. То есть делать можно действительно все, что угодно. И благодаря этому появляется тут же вот эта вот сложность с тем, что у тебя слишком широкий выразительный спектр, ты должен как-то фокусироваться на чем-то и думать, какой именно из этих элементов позволит тебе лучше всего выразить. И, соответственно, сразу же нужно стараться применять вот эти вот средства в... скажем так, человеческом масштабе, то есть какие-то вот такие штуки в скетчапе набрасывать на самых-самых-самых ранних этапах. Потому что как только ты начинаешь думать, насколько это будет соразмерно человеку, насколько это действительно будет удобно, ты сразу имеешь возможность этот концепт улучшить чуть-чуть на более ранней стадии, таким образом упростить себе жизнь дальше. Поэтому вот такие этапы, когда ты... не просто в голове прокручиваешь сценарий, а стараешься это как-то хотя бы нарисовать или там замоделить самым примитивным, пускай, образом. Или, я не знаю, даже мы иногда строим в офисе какие-нибудь выгородки из картона, когда у нас есть какая-то инсталляция, которая работает в ограниченном пространстве. Мы, например, там, или с Kinect, например, мы точно уже в офисе размечаем, используя железо, которое ближе всего, там, диагональ экрана будет приблизительно такая. Это хорошо, стараемся добыть именно такой экран. Там, Kinect будет стоять здесь, стараемся поставить его именно туда. И дальше мы уже в текущих условиях стараемся как-то это доработать, посмотреть вообще, как это выглядит. Потому что зачастую получается, что какие-то вещи, которые мы прокручивали в голове и придумывали, на самом деле в поле уже не столь эффективны. Или мы думали, например, что там какой-то жест будет абсолютно очевиден, а оказывается, что это вовсе не так. Ну, то есть там самый яркий пример — это, наверное, то, что... В принципе, существуют абсолютно же разные парадигмы взаимодействия. То есть там интерфейс, который мы привыкли кликать мышью, и там тач-интерфейс. То есть здесь разница всем более-менее очевидна, потому что все уже там много раз по этим граблям прошлись, понимают, что там нету какого-нибудь маус-овера, к которому все привыкли, когда делали флеш-анимацию, а там есть какие-то другие штуки анимированные. И нужно по каким-то другим критериям оценивать, там, не знаю, те же анимационные элементы, ту же очевидность взаимодействия, очевидность расположения элементов друг относительно друга, их размеры. А потом, например, в тач-интерфейсах такого размера возникает еще следующий момент, который тоже с первого раза, например, когда вот мы только начали этим заниматься, был не столь очевиден, а именно масштаб жестов, например. Поскольку если мы делаем мультитач-экраны, например, несколько метров длиной, получается, что какой-нибудь зум-жест это совсем другое расстояние в пикселях, потому что зум-жест, он вот такой уже, вместо вот такого обычного пинч-н-зума. И там, например, у нас есть свой собственный тач-фреймворк, который мы используем в своих инсталляциях. Он, кстати, open-source, называется TouchScript. И в нем, например, есть такая концепция, ну, скажем так, условно DPI, то есть разрешение экрана, то есть отношение пикселей к реальным сантиметрам. И штука, которая позволяет соединять там, много касаний в кластеры жестов, потому что когда у вас, например, там две руки, на самом деле это уже 10 точек. Но с точки зрения жеста это всего лишь две точки, и поэтому их нужно интерпретировать как две. Ну, какие-то такие вещи, которые не были очевидны, там, например, как-то мы только начинали этим заниматься, которые стали очевидны в процессе. Ну и вот это опять же то, о чем я говорю, стараться максимально рано делать эту штуку в реальном масштабе, в котором она будет существовать, потому что какие-то вещи непредсказуемо оказываются. Ну то есть это может быть вплоть до каких-то совершенно идиотских вещей, вроде разрешения какого-нибудь проектора, который мы используем, и мы понимаем, что на таком расстоянии пиксели уже слишком большие, и нам не подходит какой-то один проектор, нужно брать другой, от этого меняется бюджет, и одно за другим все это тянется, меняется, и концепт нужно как-то переделывать, чтобы вписаться, в, там, например, в бюджет. На самом деле, вот эта штука, которую мы делали для FIFA, это логическое продолжение более ранней нашей инсталляции, которую мы делали для Yota Space. Это выставка современного медиа-искусства, которая проходила в Санкт-Петербурге, которую организовывала Yota. Мы туда сделали, ну, это вообще один из моих любимых проектов, навигационную стену, потому что нас попросили сделать навигационную стену, которая была бы, ну, не хуже, это, конечно, наверное, было бы слишком так сказать, но, тем не менее, не хуже тех инсталляций, которые медиахудожники привезут на фестиваль. И мы придумали сделать не просто навигационную стену, а такую игровую инсталляцию, в которой можно было просто постоять, позалипать, поиграться вот с этими тайликами, с этими шестигранниками. И, соответственно, дальше люди довольно быстро доходили до того, что шестигранники нужно ставить в центр вот этой конструкции, которая анимированно показывала, когда ты хватаешь за шестигранничек, что вот вставь его сюда. И дальше там раскручивался контент. Люди довольно быстро ловили эту парадигму и дальше уже там залипали подолгу, по-настоящему подолгу перед этой инсталляцией. Ну, туда мы добавили, например, такие штуки, что в каждом разделе на самом деле менялась физика. То есть в какой-то момент в одном разделе вся эта штука заполнялась водой, какие-то тайлики начинали плавать, какие-то тонули. В одном из разделов включалась невесомость, они просто начинали болтаться рандомно. Вот. То есть эта штука, она на самом деле очень показательная с точки зрения того, что на самом деле в любой инсталляции, как только мы добавляем какую-то, хотя бы даже ничтожную долю игровой механики, она тут же становится ярче, тут же начинает лучше привлекать людей. И даже если это может быть какой-то контент а-ля навигационная инсталляция, если в него добавить чуть-чуть хотя бы игры или возможность поиграть, она тут же приобретает абсолютно новую какую-то... не то чтобы функционал, но новое значение для людей. То есть она становится не просто каким-то проводником в контент, а она, этот контент лучше может раскрыть и подать его ярче. На самом деле бывают и там user experience, ну, без привычного, скажем так, UI. Поскольку мы занимаемся еще и digital signage, это, собственно, цифровые медианосители, мы вот, например, делали такие штуки, инсталляция, которая просто реагирует на человека, то есть она никак не провоцирует его ни на какую интеракцию, это просто штука, которая на самом деле работает как айкетчер. То есть задача всей этой механики просто зацепить взгляд, потому что классическая реклама на видеоэкране, ну, она уже мозгом просто вот вытирается, и человек спокойно проходит мимо, потому что мы уже привыкли весь этот шум фильтровать. Как только ты замечаешь краем глаза, что что-то на тебя отреагировало, ты уже как бы вот чуть-чуть затормаживаешься и вынужден посмотреть, аж как это произошло. Особенно если эта реакция, она предсказуемая, как здесь, а именно это возникающий параллакс-эффект в зависимости от положения человека относительно экрана. И дальше, как только человек там на какое-то время перед этим экраном залипает, мы тут же переходим на этап показа какого-то видеоролика. То есть механика до безобразия простая, но на самом деле работала прикольно. Опять же, потому что, например, в этом конкретном случае это был Макс, этот авиасалон, и здесь... поскольку это был такой VIP-шале, ВТБ и все такое, здесь нельзя было делать какую-то механику, которая будет заставлять людей что-то делать, потому что люди, которые туда приходили, они ничего не готовы были делать. Здесь можно было только пассивно как бы пригласить их на что-то обратить внимание. И вот это как раз тот самый вопрос «где?». Потому что здесь поставить мультитач-экран, на который нужно было подойти и нажать кнопочку и там, посмотреть промо-ролик, был бы просто бесполезен, потому что люди бы никогда к нему не подошли и не нажали бы кнопочку «посмотреть промо-ролик». Потом существуют случаи, когда мы подходим к user experience, который вообще не имеет экрана. Это наше маленькое коробочное решение, скажем так, Instagram-принтер для вечеринок, если просто. Ну, на самом деле, как бы это получился целый комплекс таких блоков. Это сервер, это, собственно, клиенты, вот эти маленькие принтеры, которые мы приносим на мероприятие. Это такая аккуратненькая белая колонна, которая на самом деле не имеет никакого интерфейса, и весь интерфейс в ней вынесен в, по сути, приложение на мобильном устройстве в Instagram. То есть единственное, что нужно сделать, это добавить хэштег фотографии, если вы находитесь на мероприятии, которое написано на этой штуке, и она тут же ее скачает, как только фотография будет загружена в Instagram, и распечатает. Все, то есть механика до безобразия простая, но при этом она заставляет людей обратить внимание на бренд больше. То есть это в любом случае контакт с брендом. И самое главное, что это какие-то позитивные эмоции на том или ином мероприятии. Потому что людям всегда приятно получить что-то как взамен. Причем, если они сами еще эту фотографию сделали только что, и вот она у них в руках, маленькая фотография размером с кредитку, которую к тому же еще и наклеить можно куда-то. Ну, в общем, люди на самом деле очень с большим энтузиазмом этой штукой пользуются. И здесь, на самом деле, вот user experience весь вынесен вообще в мобильное устройство, в уже существующее приложение. И по большому счету мы его никак не разрабатывали в таком привычном смысле слова. Мы просто воспользовались тем, что у людей есть какая-то потребность. Ну, даже не воспользовались, а предположили, что она есть. И она там прекрасно себя оправдывает. Дальше, если идти, то мы натыкаемся на еще интересный момент, противоречивый с точки зрения именно user experience, но тем не менее. Когда у нас инсталляция, собственно, поскольку она футуристична как таковая, она транслирует эту футуристичность на контент, который она показывает. По большому счету, вот эта штука, которую я сейчас показываю, голографический экран проекционный, увязанный с сервером, который проигрывает ролики и так далее, это ну, вот такой же кликер, который просто переключает слайды. Но поскольку все это происходит в таком футуристичном абсолютно окружении с использованием каких-то технологий, к которым большинство людей абсолютно не привыкло. И, то есть когда у вас перед вами просто стекло, на котором нет никаких рамок, которые просто вы касаетесь, оно реагирует на прикосновение, когда на нем возникает картинка непонятно как, это, конечно же, лишний раз говорит, что вау, это что-то современное, это будущее, это интересно, и у вас совершенно другое отношение возникает относительно контента. И вы начинаете контент воспринимать как современный, что-то из будущего, сообщение о том, что что-то вот будет дальше крутое, когда там нужно нажать на кнопочку, чтобы там что-то произошло дальше, и ролик двинулся к следующему куску. И самое главное, если все это сделано прозрачно для пользователей, если человек в общем и целом как бы не отдает себе отчет, что вот этот вот весь интерфейс, он построен только для того, чтобы это рассказать. Он просто воспринимает это, он просто ощущает вот эту яркость, его просто впечатляет то, как контент подан, и таким образом дальше сам контент окрашивается дополнительно в эти более яркие краски. И несмотря на то, что там, это можно критиковать как какие-то излишества или как ненеобходимые усложнения, тем не менее это работает и очень хорошо работает. То есть все те сообщения, которые мы хотим сказать, благодаря тому, что мы их говорим на языке более современных технологий, чего-то, что еще не затаскано, то есть это не веб-сайт какой-то, не какая-то там, не знаю, ну не карточки, опять же, это по-другому совершенно это окрашивает. Ну и опять же, у нас появляется намного больше выразительных средств. Вот. И, соответственно, что хочется еще раз сказать, это что, как только мы говорим о user experience в рамках интерактивных инсталляций, обязательно нужно помнить о том, что вот есть эти основные вопросы. Что, где и для кого, и зачем мы делаем. То есть, что мы хотим сказать, кому мы это будем говорить, в какой ситуации, и, собственно, почему эту коммуникацию нужно осуществить. То есть, что в ней интересного для бренда, что в ней интересного для посетителей, там, для человека, который будет пользоваться. И что в ней интересно, на самом деле, для нас самих, потому что пока ты сам не начинаешь как-то верить в то, что ты пытаешься сказать, вот этой своей инсталляции, когда ты ее делаешь, пока ты не сроднишься, ну, это, на самом деле, классическая, наверное, для креативщиков вещь, пока ты не сам не поверишь в то, что ты говоришь, у тебя не получится таким ярким образом это подать. То есть тебе будет неинтересно, ты будешь делать что-то проходное, и у тебя не получится по-настоящему яркое решение, которое действительно заставит людей там, какое-то эмоциональное переживание там, пережить. Потому что если ты в это не веришь, то и другие в это не поверят. Ну, опять же, как с любым рекламным текстом, с любым рекламным плакатом, это, наверное, то же самое, потому что мы всегда видим какие-то вещи, которые сделаны с душой, и вещи, которые сделаны без души, просто вот тыщ-тыщ-тыщ, наклепанные там, тысячи раз. Вот. На самом деле я уложился довольно быстро. Еще раз спасибо. Если какие-то есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Вы рассказывали про то, что используете Agile.
Нет, мы не используем agile.
Как же, вы говорили, что вы все разбиваете на множество маленьких этапов.
Но
делаете
в классическом
один...
понимании вот. Agile мы его не используем.
Хорошо, значит, вопрос вот в чем. Вот, скажем, инсталляция, состоящая из двух мониторов, да, и Kinect-интерфейса. Как вы это разделите на этапность? То есть что вы будете делать в первую очередь?
А в первую очередь мы соберем скелет всего этого дела.
Из картона?
Ну, не обязательно из картона. Это будут, может быть, два монитора и Kinect, перекрученный, благодаря которому на двух этих экранах просто перекрашиваются цвета. Все. Mm-hmm. То
я
есть,
ну, понял.
Один был зеленый, красный, зависит, не знаю, взмаха руки. То есть, ну, какие-то супер-супер базовые штуки, просто скелет.
То есть вы начнете все-таки с аппаратной части?
Не обязательно. Это может быть там виртуально сделано на двух компьютерах, мы увидим, что там они как-то общаются. Ну, здесь это не принципиально совершенно. То есть это все зависит от конкретной задачи.
Вот я спрашиваю, есть ли методология, которая позволяет разбить такую большую задачу на множество подзадач? Вот именно, чтобы это была четкая методология, четко выстроенная по этапам.
Ну, есть, грубо говоря, system engineering, который можно закопаться вот так вот. Но опять же, если у вас две недели, вы особо не лезете в методологию, вы просто начинаете стараться найти маленькие кубики, сделать эти кубики и потом из них что-то собрать.
Хорошо. Дано две недели на то, чтобы реализовать вот именно два монитора с Kinect. Значит, первую, самую из картона, это все собирается за первый день, да?
Ну, не обязательно. Просто какие-то вещи, они уже, может быть, есть готовые. Просто потому, что мы там уже что-то подобное делали. Ну, то есть, на самом деле, здесь все очень индивидуально. Я бы здесь не стал закапываться в какие-то вот детальные разработки. Потому что это умозрительно. А я как раз хочу сказать, что умозрительность — это... Не то чтобы хорошо в данном случае, потому что что-то нужно делать уже вот буквально нарисовать хотя бы на бумажке.
А, хорошо, второй вопрос. А откуда вы поняли, что у пользователей, которые приходят на авиасалоне на Макс павильона, что они как бы не расположены к тому, чтобы что-либо нажимать? Они расположены только подойти и посмотреть на это?
Смотрите, это какой-то уже опыт, потому что мы эти инсталляции делаем уже довольно давно. У нас есть опыт того, как люди взаимодействуют. Ну, просто мы стоим и смотрим, как люди взаимодействуют те или иные с теми или иными устройствами и с теми или иными интерфейсами.
То есть тут не важно, Макс или не Макс, да?
Ну, нет, конечно, не важно. Просто мы предполагаем, что здесь аудитория вот этого конкретного шале, на этом конкретном мероприятии, это будут специфические люди, которые, в общем, пришли туда просто пообщаться друг с другом. И это там специфического достатка люди. И на самом деле для России очень актуальна такая проблема, что люди на публике довольно зажаты. То есть если вы видите какую-то интерактивную инсталляцию, которая стоит в Европе на улице, вы увидите, что люди с ней спокойно совершенно общаются, никто не будет стоять так в сторонке и смотреть, пока кто-нибудь первый облажается. В России очень часто люди, пока у вас не будет какого-то первого смельчака или там, подсадной утки, промо-персонала, который что-то сделает, не побоится, люди будут стоять вот так вот смотреть или вот бочком проходить мимо. Потому что вот это вот вбитое в нас, наверное, с советских времен боязнь облажаться на публике, она очень сильна и действительно очень мешает людям вот как-то выразить себя, пускай даже, я не знаю, потыкать кнопки, но люди действительно очень опасаются вот того, что они сделают что-то не так, все сломают, и они окажутся виноваты. Хотя все эти штуки, они, разумеется, делаются так, что сломать ее вот простым взаимодействием, ну, это нужно талант иметь. Вот, там все довольно банально, примитивно, потому что, конечно же, когда это все разрабатывается и делается, мы закладываем туда самые базовые, самые примитивные, самые простые паттерны, чтобы человек разобрался. То есть даже если механика, на первый взгляд, сложная, вкурить в нее можно очень быстро. Спасибо. Пожалуйста.
У меня приземленный вопрос. А какой софт вы используете в связке с Kinect?
Ну, на самом деле, мы используем кучу разных движков. То есть мы в какие-то моменты используем Flash, в какие-то моменты мы можем использовать 4V. Но в основном мы сейчас в последнее время используем Unity. Потому что у нас на нем быстрее всего получается делать какие-то яркие штуки.
А вот мне интересно, что именно в прослойке между 4V, например, и Kinect?
Ну, я не разработчик, но, по-моему, не, я, честно говоря, не хочу вас обмануть. По-моему, Zigfu используется, чтобы к Unity присобачить Kinect. А к 4V там какие-то нативные плагины, просто именно 4V, которые используются.
Спасибо.
Большое спасибо за доклад. Я прям впечатлена, правда. Я не знала, что такое даже в принципе возможно. И поэтому сразу хочется узнать, а от какого бюджета, то есть вилка плюс-минус, да, плюс сроки от и до?
На самом деле здесь это очень сложный вопрос.
Хорошо, минимальный вот. Проект, который у вас был.
То есть, на самом деле, какие-то минимальные бюджеты могут быть небольшими, но как бы, если говорить именно о разработке, то обычно это начинается где-то там с 350 тысяч рублей. Но, опять же, это такая сферическая цифра в вакууме, ничего не имеющая с реальностью общего. То есть, на самом деле, какие-то штуки, разумеется, будут стоить дешевле. Какие-то штуки, которые базируются на уже имеющихся там каких-то наработанных кусках, они, разумеется, будут стоить дешевле. И очевидно, что потолка здесь просто не существует, потому что если мы, например, в инсталляцию ставим какую-нибудь роботизированную руку, вот АББ, которая используется для сборочных каких-то цехов и так далее, эта штука сама по себе в аренду не сдается, например, в России, и чтобы ее купить, нужно, там, если я не ошибаюсь, 1,5 миллиона рублей. Ну, то есть уже железо вот так вот сразу задирает у нас планку. Если мы используем какой-нибудь большой экран, арендный экран, например, там, не знаю, диодный экран здоровенный, то сразу же мы начинаем считать цену всех этих кусочков. То есть очень часто основным драйвером цены являются железки, которые мы используем в процессе создания инсталляции. Вот. И здесь просто уже есть какой-то опыт, какие-то контакты с поставщиками этих железок, где мы можем там сразу по запросу понять, что мы хотим вот такие железки, прикинуть цену и прикинуть стоимость разработки. На самом деле в разработке одна из самых дорогих частей — это вещь, которую вообще на самом деле очень сложно посчитать, это R&D, потому что очень часто это вещи, которые и мы делаем впервые, и в России они, например, делались впервые, какие-то штуки в мире делались впервые, и люди просто, ну, мы сами даже не знаем, как это точно можно будет сделать. Мы предполагаем, опять же, базируясь на нашем опыте, как мы это можем сделать за такой срок, какие есть варианты, какие там Unity, например, это будет, или там Flash, неважно. Мы понимаем, какие мы будем использовать средства, какую технику, какие железки, и дальше мы предполагаем, что у нас это займет столько времени, и стоить это будет столько-то, потому что мы там можем его, это время вычислить из трудозатрат. Но это все такие вещи очень эфемерные. То есть пока мы не начали четко расписывать проект, очень сложно сказать, сколько это будет стоить. Это на самом деле очень сложный вопрос. Клиенты, разумеется, постоянно спрашивают, сколько это будет стоить, но беда в том, что пока в проект не впряглась вся команда, четко расписать его бюджет практически невозможно, потому что нужно очень точно предположить. Очень точно предположить — это задача такая, скажем так, не из легких.
Ну а по срокам?
Ну, по срокам, на самом деле, обычно в России получается так, что какую-то штуку нужно сделать обычно где-то за месяц-полтора. Потому что, скорее всего, бывает так, что клиент вдруг понял, что у него есть вот это, например, мероприятие, или у него есть серия мероприятий, или у него есть какой-то его внутренний дедлайн, которому нужно что-то сделать. А потом какое-то время он тратит, ну, у него, например, там был 3 месяца, какое-то время он тратит на то, чтобы понять, что он хочет, чтобы договориться о бюджете там у себя внутри, чтобы забрифовать агентство, чтобы потом агентство нашли нас, а потом мы, например, поняли, что с агентством это не получается, вышли напрямую на клиента, или клиент вышел напрямую на нас, потому что нашел, и вот на эти вот все вещи, договора и так далее, у нас тратится там 1,5 месяца, и еще какое-то время тратится на то, чтобы обо всем договориться, и в итоге у нас остался месяц или там 2 недели на то, чтобы все реально сделать. Это, к сожалению, российская специфика, с этим ничего поделать невозможно, но вот так оно происходит.
А сколько у вас человек в команде вот одним проектом
занимается? У нас небольшая команда, на самом деле. У нас где-то порядка 9 человек в продакшене получается. И, в общем, мы как-то представляем себе, что команда должна где-то оставаться такой, чтобы можно было быстро делать подобные проекты. Потому что мы на самом деле специализируемся на таких кастомных проектах, которые сделаны под конкретную задачу. То есть мы практически не делаем каких-то тиражных вещей. То есть вот Party Print, вот этот наш Instagram принтер, это фактически единственная тиражная вещь, которую мы как бы воспроизводим. В основном мы под бриф разрабатываем код практически без переиспользования каких-то кусков, потому что зачастую оказывается, что все задачи настолько разные, что проще, используя какие-то там, да, может быть, готовые элементы, да, может быть, готовые плагины, но собрать все заново.
Откуда вы информацию, в принципе, черпаете о том, что возможно, там, какие технологии уже были, использовались, откуда можно что-то уже скопипастить?
Ну, во-первых, есть, скажем так, интерактивная тусовка, она довольно глобальная, и просто нужно все время не знаю, сидеть и смотреть ролики на Vimeo. И просто следить за тем, что делают другие ребята, что делают другие команды, смотреть, какие новые появились технологии. То есть это нужно просто постоянно копать и перелопачивать кучу информации. Просто чтобы понять, что да, возможно. Не знаю, там какие-то поездки на разные выставки, где люди делятся такими штуками. Есть, например, очень клевый форум Resonate, который проходит в Белграде. Он практически чисто про интерактивщиков. Соответственно, вот это такое мероприятие, где можно увидеть практически всех. Там и там, большая часть российской интерактивной тусовки и московской тоже поедет, скорее всего, на Resonate, и все там будут, просто реально все там будут. Это такое мероприятие, где можно по-настоящему всех увидеть, узнать, что там есть нового, кто что сделал за прошлый год и так далее. Хотя, конечно, с интернетом все это очень быстро происходит. То есть если появился новый проект, практически все сразу об этом узнают.
Спасибо большое.
Здрасте. Очень клевый рассказ, большое спасибо. Я хотел спросить, были ли у вас прецеденты, когда вы принципиально отказывались от каких-то заказов, то есть, не знаю, например, в силу специфики того, чем занимается заказчик? Вот как-то так.
Ну, скажем так, не в силу специфики, а в силу того, что мы понимали, ну, общаясь с заказчиком, что, например, бриф сформулирован так, и что мы понимаем, что это не сработает, и просто не хотим тратить на это свое время. И главная проблема даже не в этом. Мы всегда готовы бриф переформулировать и потратить на это время, потому что это одна из самых интересных задач на самом деле. Это правильно понять, что же, собственно, нужно сделать. Когда люди не готовы со стороны клиента идти навстречу и говорят, нам нужно вот это. Нам сверху спустили, что мы должны сделать Kinect-инсталляцию. Ну вот, грубо говоря. И ты понимаешь, что тратить свое время на это, в общем, бессмысленно. Конечно же, это не грубый такой отказ, это все мы всегда мотивированно делаем, то есть говоря, что как мы там, из нашего опыта можем заключить, что там, это здесь не сработает, а здесь не сработает вот это, и мы бы рекомендовали там, задачу переформулировать вот так, то если это не находит отклика у клиента, то ну, тогда мы, конечно, отказываемся, потому что ну, тратить время на что-то, что потом будет нас лишь самих демотивировать, бессмысленно.
Спасибо.
Пожалуйста. Ну, если все, тогда спасибо вам.